Громкие даты.
В этот день с разницей в год произошли два важных события для телефонизации всей России. 31 декабря 1898 года была налажена первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург-Москва. На Красной площади, в недавно возведенном здании верхних торговых рядов, сейчас это ГУМ, открылась первая подстанция Московской городской телефонной сети. И тогда же был издан первый список абонентов этой сети, в который вошли 1740 владельцев телефонов. Среди них были страховое общество, известные театры, магазины, рестораны, банкирские дома и крупные предприниматели. Строительство первой и самой протяженной в Европе междугородней телефонной линии началось в мае 1897 года. К 31 декабря 1998 ее построили. Открытие сопровождалось пышными торжествами. В Москве и Петербурге отслужили молебны с водосвятием. Ну а телефон с тех пор стал неотъемлемой частью нашей жизни. А годом раньше, в 97 году, 31 декабря, Министерством финансов было дано разрешение открыть телефонную фабрику. Глава шведской фирмы Ericsson Ларс Магнус Эрикович Эриксон взялся за это непростое дело. Первые годы предприятие располагалось на 20-й линии Васильевского острова. Вскоре, по мере расширения производства, было выпущено несколько тысяч телефонных аппаратов и сотни коммутаторов, возникла необходимость приобрести новые площади. И в 1900 году фабрика торжественно переехала в большое здание на Выборгской стороне. В честь этого знаменательного события каждый рабочий получил денежное вознаграждение в размере 25 копеек. После Октябрьской революции фабрика была национализирована и переименована в завод «Красная Заря». Сейчас в историческом красном кирпичном здании на углу Большого Самсониевского и Гельсинфорской улицы располагается бизнес-центр «Эриксон». А мы без телефона своей жизни уже не мыслим.
Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.
В этот день, в 1975 году, был открыт участок петербургского метро от Лесной до Академической. Торжеству предшествовали драматичнейшие события. Чтобы представить себе, о чем идет речь, нужно посмотреть фильм «Прорыв» с Олегом Борисовым, Андреем Ростоцким и Андреем Краско в главных ролях. Весной 1974 года при сооружении перегонных тоннелей между будущими станциями Лесная и Площадь Мужества строители столкнулись с серьезными трудностями, вызванными необходимостью провести тоннель сквозь русло подземной реки. 8 апреля произошел мощный выброс водопесчаной смеси в нижний тоннель. Полуторакилометровый участок от места прорыва до почти готовой станции Лесная в течение нескольких часов оказался полностью затоплен. Причем поступление воды и песка в забои остановить не удалось. Большим трудом эвакуировали бригаду проходчиков из верхнего тоннеля. И тут бы принять единственное верное решение – изменить первоначальный план и построить тоннели в обход. Но! Тут было очень серьезное «но». Строительство не удалось бы завершить в текущей пятилетке. Кроме того, станции не были бы сданы в эксплуатацию к началу 25-го съезда КПСС. Представляете? В итоге было решено продолжать строительство по прежней трассе с использованием уже затопленных тоннелей. А чтобы избавиться от подземных вод, решили провести глубокую заморозку грунта жидким азотом. Стоимость проведения работы таким образом была колоссальной, а техническая надежность решения уже тогда вызывала серьезные сомнения. И вот, со всей страны в Ленинград потянулись составы с цистернами жидкого азота. Всего было доставлено и закачано под землю более 8 тысяч тонн сжиженного газа. Грунт и воду заморозили, и в таких условиях благополучно, как тогда казалось, достроили злосчастный перегон. Но мы с вами знаем, чем все кончилось. 3 декабря 1995 года произошло повторное наводнение. И перегон был полностью закрыт на долгие 9 лет.
С утра в метро спускаюсь я, там протекает жизнь подземная моя. Вперед лицом, назад спиной, Я еду 9 остановок по прямой, 2 раза в день за кодом год. Спускаюсь я в подземный ход, ежедневно 42 минуты под землей. Сюда, туда, туда, сюда. Эти 42 минуты под землей я день за днем сложу в года. Ежедневно 42 минуты под землей. Сюда, туда, туда, сюда. Эти 42 минуты под землей я день за днем сложу в года.
Ну а теперь новогодние события. 31 декабря 1699 года в России впервые готовились отметить Новый год на европейский лад. Указом Петра праздник переместился с сентября на январь. Диковинным было и то, что счет времени теперь надлежало вести не от сотворения мира, а от Рождества Христова 320 лет назад. Вместо 7208 года на Руси наступал 1700 год. И в этот же день, 237 лет спустя, в ночь под новый, страшный, 1937 год в СССР реабилитировали елку. Невинное хвойное дерево заклеймили как видовой признак опиума для народа в 1924 году. Сегодня в это трудно поверить, но существовала даже такая общественная нагрузка – ходить в Рождество по домам и проверять, не предается ли кто-нибудь под елочки тоске по буржуазному прошлому. С подачи кандидата в члены ЦК Павла Постышева в 1936 году елочку вернули в наши дома. Правда, она стала символом не Рождества, а Нового года. Вот как Иван Дорн спел нам с вами про елочку.
Елочка, елка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Елочка любит веселых детей, мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час
даты.